Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Христос воскресе!
Христос воскресе! Поздравляем всех вас с светлым праздником Пасхи Христовой.
Протоиерей Александр Прокопчук, старший преподаватель кафедры библеистики Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, в нашей студии. Мы всю неделю, у нас недельный цикл, да, говорим о книге «Деяний апостольских», говорим о ней с точки зрения того, как стремительно христианство из локальной общины разрастается в явление всемирное, как это происходит буквально у нас на глазах. И вот начиная со дня рождения церкви, по праздник Пятидесятницы, когда на апостолов сходит Святой Дух, они получают дары Святого Духа и выходят на проповедь, как к ученикам Христовым внезапно присоединяется апостол Павел, имевший в прошлом имя Савл, гонитель христиан, какая трансформация происходит с ним, как начинаются его первые, там, второе миссионерское путешествие. И, собственно говоря, сегодня, наверное, мы в фокусе внимания будем держать уже последние главы книги «Деяний апостольских», где действие происходит в Эфесе, а затем апостол Павел попадает в заключение. И вот то, как это происходило, это, конечно, чего там только нету в этих главах книги «Деяний». Там есть и длинная дорога, там есть мятеж, там есть кораблекрушение, там есть тюрьма, заключение, и снова в самых разных форматах проповедь воскресения Христова. Плотность действия такова, что, как отец Александр перед началом нашего эфира сказал, если бы сняли блокбастер, это был бы очень, наверное, кассовый фильм. Я согласна с вами, отец Александр, на 100%. А почему вы считаете, что это был бы успешный проект?
Ну, потому что сама книга, на самом-то деле, не является просто историческим повествованием. Это не только лишь фактологическая сторона распространения христианской церкви. Кстати, оно не было столь стремительным на самом-то деле. В общем-то, первые годы, пока церковь была, она не покидала Иерусалим. Об этом говорится в книге «Деяний», и вышла за его границы вынужденно, потому что начались гонения. И вот по такой действительно иронии именно гонитель, да, стал основным вектором распространения, тем человеком, который вывел христианство на пространство мировой цивилизации, апостол Павел, тогда еще Савл. И деописатель Лука, он именно строит такое повествование, он пишет книгу так, что это было интересно. Если мы, например, сравним послание апостола Павла с исторической канвой книги «Деяний», то оказывается, что только четвертая часть материала книги «Деяний» содержится в посланиях, то есть 3/4 фактов, о которых апостол Павел о себе сообщает в своей переписке, в «Деяниях» просто-напросто нет. То есть, конечно, это некий отбор, но он был связан еще и с тем, что, в общем-то, древние авторы, они были ограничены в объеме своих сочинений, это было связано со свитками, которые просто нужно было заполнить, вот поэтому они не могли писать, как мы, сколько угодно, да,
с помощью... Еще черновик сначала, да, потом взяли,
да, 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 они писали сразу, очень убористо, без знаков препинания, без оглавных буфт, без окончания предложений и так далее. Вот, но действительно читать, и мы перечислили все, что происходило, и то, что мы еще будем разбирать, это действительно такое драматическое повествование с накалом каких-то страстей, событий, с исторических участников, и, конечно, это целый срез. На самом-то деле надо понимать, что книга «Деяний» – это действительно не только факты, но это некие срезы. Мы видим, как христианство, оно сталкивается и в процессе своей эволюции и с язычеством, да, и с иудейством, когда будет в Иерусалиме, и с римской властью, и с другими разными моментами, какие преграды, препятствия приходится преодолевать, об этом тоже нужно помнить, об этом деянии, то есть не то, что это прям все как по шоссе движется, не встречая никаких препон на своем пути. И вот на самом-то деле, действительно, этот сюжет, он захватывает, он становится интересным, он становится драматичным, ну вот, наверное, надо уже переходить к тому, чтобы...
Давайте перейдем к драматике. Смотрите, мне бы, прежде чем мы будем говорить о заключении апостола Павла, таком продолжительном заключении, да, в Риме он как раз он в узах, да, то есть он, в общем, не вполне свободен, не вполне собою распоряжается, хотя и на особых условиях живет, но вот он проводит там по меньшей мере 2 года. Да. Но вот прежде чем мы к этому периоду обратимся, я хочу вас расспросить о феномене Аполлоса. Вот упомянут апостолом Лукой некто иудей, цитирую, да, именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акилла и Прескилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. Вот давайте мы, просто чтобы понимать исторический контекст, разберемся, кто такой Аполлос, кто такие Акилла и Прескилла, и что значит, что он учил о Господе правильно, при этом зная только крещение Иоаннова. Почему для апостола-евангелиста Луки это настолько принципиальный момент, что он его прямо проговаривает так?
Ну, во-первых, Акилла и Прескилла – это сотрудники апостола Павла, с которыми он ранее познакомился, и они, как и Павел, были делателями палатки. Напомню, что апостол Павел приходил из области Киликия. Это область, которая связана была с выделкой такой тонкой шерсти, которую использовали для драпировок, палаток. И вот в Коринфе вместе с ними апостол Павел трудился. Они тоже были христианами, и эта связь, она продолжалась и дальше. Впоследствии они разошлись, Акилла и Прескилла, апостол Павел, и достигли Эфеса, как говорится, в 18 главе книги Деяний, и там, где встретили Аполлоса, родом из Александрии, мужа красноречивую. Дело в том, что, конечно, она, во-первых, Александрия – это город, да, один из крупнейших городов Древнего мира, собственно, по второй переключению после Рима и значимости, в котором было несколько, 2 квартала, которые населяли евреи, там было более 1 миллиона евреев. Поэтому, например, когда святое семейство бежит в Египет, оно бежит в страну, где соотечественников, соплеменников можно встретить в достаточном количестве. Вот. Поэтому нет ничего удивительного, что Аполлос приходит из Александрии. Кроме того, мы хорошо знаем, что это центр древней учености, иудейской в том числе, оттуда Филон Александрийский произошел, и там переводилась Септуагинта, то есть перевод Ветхого Завета с еврейского на греческий язык, поэтому действительно Александрия – это центр учености, знаменитая Александрийская библиотека и так далее, но нас, конечно, волнует прежде всего то, что он знал только крещение Иоаннова.
Что это значит?
Да, что это загадочное указание такое. Для нас кажется, что вот Иоанн Креститель выходит на проповедь, затем, спустя какое-то время, к нему приходит Иисус из Назарета, он крестится, и после трагической смерти Иоанна Крестителя движение, которое он поднял, ученики, которые его окружали, исчезли сами собой. Но на самом-то деле это совсем не так. И даже в Евангелии от Иоанна, которое было написано уже на рубеже 1-2 веков, мы встречаем указания на учеников Иоанна Крестителя, и тема Иоанна Крестителя там поднимается неоднократно. То есть на самом-то деле все было не так. Окружение Иоанна Крестителя, его последователи, они существовали еще автономно довольно долгое время. И вот те мессианские ожидания, тот пророческий дух, который поднял Иоанн Креститель, он не погас сразу, он горел еще достаточно продолжительное время. И действительно, вполне возможно, что люди, которые приходили в какой-то момент в Иерусалим для поклонения на праздники. Они знали об Иоанне Крестителе, потому что действительно путь из Иерусалима на Иордан недалекий. Вот. И вернувшись к себе из Александрии, они как-то что-то, может быть, да, что-то знали, чего-то не знали. И, в общем, дальше мы тоже читаем о том, что Павел, да, приходит в Эфес и встретил там некоторых учеников и сказал: «Приняли вы Святого Духа?» Они же сказали: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой». Он сказал: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «Во Иоанново крещение». И Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали грядущего по ним, то есть Христа Иисуса. Услышав, они крестились во имя Господа Иисуса, и Павел возложил на них руки, и не шел на них Дух Святой». То есть вот такой, пожалуйста, очень яркий пример. Я говорил о вот этой как бы разносторонности книги «Деяний». И вот это тоже очень яркий момент. То есть «Деяние» показывает нам именно разные направления. Вот это вот тоже палитру христианской жизни, когда мы встречаем вот такие, может быть, для нас как-то непривычные, непонятные еще ответвления даже не христианства, а вот такого раннехристианского движения, да, люди, которые знают Иоанново крещение, но при этом не уверовали во Христа, и это происходит спустя десятилетия после смерти Иоанна Крестителя и, собственно, распятия Господа Иисуса Христа тоже.
Если эти люди говорят, что мы даже и не слышали, есть ли Дух Святой, это значит, что даров Святого Духа они в крещении не получили?
Да, конечно. То есть мы помним, что Иоанн Креститель, он говорил, да, что грядет грядущий, который будет вас крестить Духом Святым, и это обетование, которое, несомненно, было известно, оно не получило в их случае осуществления, поскольку они, может быть, не захватили Пятидесятницу, не знали ничего о христианской проповеди, или если что-то и знали, то, по крайней мере, вот мы видим, что крещение и сошествие Святого Духа над ними не совершилось, не произошло. И вот такой действительно очень интересный момент, когда, а это все-таки уже не первое миссионерское путешествие апостола Павла, да, и в Эфес он тоже приходит не впервые, и тем не менее вот находятся такие люди, то есть мы понимаем, вот это какая была такая пестрая картина, разнообразная, вот, и еще раз подчеркну, не случайно это отражено и в книге, и в Евангелиях, и Евангелие от Иоанна, и Евангелие от Луки, собственно, потому что мы помним, что как излагает евангелист Лука обстоятельства Рождества параллельно с рождением Иоанна Крестителя. И это не случайно. Почему именно Иоанну Крестителю он отдает как бы столько места в начале своего Евангелия, почему он не ограничивается описанием лишь Рождества Христова, а параллельно излагает еще одну историю, родственную историю, вот потому что именно фигура Иоанна Крестителя, она до сих пор волновала умы, она до сих пор притягивала к себе, достаточно почитать Иосифа Флавия, и обойти его стороной было нельзя, требовалось осмысление, и требовался этот вопрос, который ставят последние два евангелиста, о первенстве Христа перед Иоанном Крестителем. Для тех, как Аполлос или вот эти 12 человек, это еще в тот момент было не очевидно.
Интересно. И опять же, вот понимаете, как не хватает Евангелия, как не хватает апостольских посланий. Мы-то сейчас, становясь христианами, ну, или рождаясь в христианской системе смыслов, да, имеем в открытом доступе вот эти вот базовые, основные наши, да, ключевые книги, а у первых христиан их не было. Они еще не написаны. И получается, что вот, да, феномен Аполлоса и других людей, всем сердцем к Богу стремящихся, но при этом не понимающих еще до конца тайну хотел сказать, не понимающих до конца тайны Пресвятой Троицы, как будто сейчас кто-то понимает. Нет, сейчас мы не понимаем. Но вот еще пока иерархия смыслов у них не простроена в сознании и в сердце.
Да, это очень хорошо, да, очень хорошо отражено, кстати, в первом послании к Коринфянам, которое начинается, и апостол посвящает ему первые 4 главы, то есть немало. А он говорит о своем соотношении с Аполлосом, который, придя после Павла в Коринф, начал там проповедовать, а Аполлос был куда более красноречив, чем Павел. И Павел явно проигрывал. А, в общем-то, конечно, греки, они были падки на красноречие, на такую ученость, и поэтому апостол Павел начинает это послание с тем, что говорит о мудрости Божией, и эта премудрость, она опережает мудрость человеческую, и вот сравнивает себя с Аполлосом, есть там даже такая картина, он говорит: «Я насадил, Аполлос поливал, возрастил любовь». Бог. То есть, на самом-то деле, вот мы видим, что даже в этом, вот это как бы не поляризация, но, по крайней мере, разные впечатления производили разные проповедники. И вот встреча с Аполлосом, она на этом не закончилась, она не завершилась. Они еще, как бы, апостол Павел в других посланиях его вспоминают. И вот совершенно два разные восприятия, и мы видим, как ученость Аполлоса, как его риторика, она могла даже совершить то, что не мог совершить апостол Павел, и Аполлос становился в глазах вот такого не только иудеев, да, но и эллинистов, язычников, гораздо более привлекательным фигуры, чем Павел.
Светлый вечер. На радио Вера.
Протоиерей Александр Прокопчук, старший преподаватель кафедры библеистики Богословского факультета Свято-Тихоновского университета, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Александр, позвольте к сюжету с мятежом обратиться. Угу. Вот у нас город Эфес. Точка очень важная на карте апостольской проповеди. И как-то разные дороги туда сходятся, и разные апостолы там побывали, да, и в первую очередь, конечно же, апостол Павел. И вот в Эфесе происходит столкновение двух культур. Культуры эллинистической со своим пантеоном богов и культуры христианской, даже не знаю, как вот можно ли говорить уже о христианской культуре в этот период, потому что христианство, оно только-только вот начинает, начинает вставать на ноги. Да, культура предполагает все-таки ну, определенный слой. Но вот, и вот эти смыслы христианские, в эллинистической среде где-то встречают полное приятие и понимание, а где-то порождают очень такие жестокие распри.
Ну, во-первых, надо сказать, что этот храм, да, Артемида Эфесская, это одно из знаменитых семи чудес света. Кстати, и количество, да. Там каждую колонну, они отличались друг от друга, были вкладом различных властителей, и алтарь, который был проксителем, да, и сама эта фигура Артемида, она не представляла собой ничего привлекательного, это была такая многогрудая женщина, была статуя из дерева, она уже давно почернела, и вот эта древность, она обеспечивала ее почитание, но действительно в этот храм стекалось множество людей, а это было центром древнего паломничества, то есть это не просто вот проходной какой-то момент, да, а это то, что обеспечивало жизнь большому количеству людей, и надо сказать, что все-таки Эфес, он в каком-то виде в руинированном, конечно, но сохранился, и я бы очень рекомендовал нашим слушателям заглянуть в интернет и посмотреть, что там сохранилось, потому что, действительно, один из древних городов, который достаточно хорошо дошел до наших дней, и все-таки в этом городе был и знаменитый храм апостола Иоанна Богослова, да, и с апостолом Павлом тоже там и место, где он находился, связано. Поэтому, конечно, это очень интересный город. То есть апостол Павел попадает в Эфес, это тоже один из крупнейших и красивейших городов древнего мира. И здесь его проповедь, она как бы наступает на ноги тем, кто пользовался этой привлекательностью, это серебряных дел мастера. Дело в том, что они делали, ну, мы же посещаем какие-то паломничества, да, мы берем иконки, магнитики, еще что-то такое. Они брали такой вот миниатюрный серебряный макет храма в Эфесе. Он был действительно очень красивым. И проповедь апостола Павла, она вступала в конкуренцию с этими вот серебряных деломастерами, потому что люди отказывались от прежних убеждений, и даже говорится о том, что они сжигали эфесские письмена. Это тоже такие амулеты, которые гарантировали тем, кто их имеет, вот, благополучие, чадородие и много чего еще.
То есть апостол Павел нанес урон сувенирке?
Конечно, да. Вот, и поэтому и мотив-то не религиозный. Там это тоже очень важно, понимаете, вот эти разные грани. То есть бывает, что есть религиозные споры, да, вот как это, а бывает, что они как бы совершенно по-другому происходят, и тема материального, она тоже неоднократно встречается на странице книги Деяний, когда проповедь Христа и с апостолом Павлом, это еще уже раньше было, она наступает на какие-то интересы вот, окружающих людей, и они тут же реагируют, да. Ну, естественно, никто не говорит о деньгах. А народ,
напрямую.
Да, все говорят о защите.
Конечно,
существующих,
да,
богов.
Да.
Велика Артемида Эфесская. Люди даже не понимают, для чего и почему они собрались. И более того, когда иудеи из опасения, что гнев народный выльется на их головы, выпускают некого Александра, то никто его не хочет слушать, потому что все-таки в древнем мире был распространен неприятие иудеев, и единственное, что позволяет остановить этот бунт, это то, что местные власти говорят о том, что ничего такого не произошло, из-за чего нужно кричать, да, в течение столь долгого времени. Есть законное собрание, мы находимся в опасности за происшедшее, ныне быть объявленным в возмущении. Так что нет никакой причины, которой мы могли бы оправдать такое сборище. Сказав это, он распустил собрание. Дело в том, что мы знаем, римская власть, она была достаточно терпелива к различным верованиям, и это неоднократно подчеркивается на странице книги Деяний. Все-таки апостол Павел каждый раз освобождается из тюрем, вот, и римская власть не находит каких-то причин для того, чтобы применить к нему какие-то прещения или санкции, но римляне не терпели никаких бунтов. То есть, пожалуйста, веруйте, что хотите, мы не как бы притесняем местные религии, но никаких возмущений бунтов не обошло. А здесь, получается, возмущение тоже такой очень яркий момент, да, когда люди собираются и по типу, что случилось, я свидетель. Вот, опасаясь, да, что бунт произойдет, а мы знаем даже с последующей истории, что бунты всегда карались очень тяжело, и это как бы даже иногда и безжалостно. Быстро это собрание заканчивается, вот, и Павел вынужден уже покинуть Эфес и туда больше не возвращался.
Ну, у него вслед за Эфесом, тем не менее, очень богатая география. Вот он, пожалуйста, простившись с учениками, вышел и пошел в Македонию. Да, значит, дальше Осия у него, Эллада у него здесь, а следом за этим, как мы знаем, будет и Рим. Собственно, чем заканчивается книга Деяний апостольских, да, это то, что апостол Павел, причем самым нетривиальным образом, каким только можно себе представить, оказывается, в Риме, значит, будучи обвинен, интересно, да, вот вы сказали, и римские власти, они, рассматривая из раза в раз дело апостола Павла и содержание его проповеди, не находят никаких оснований, чтобы его продержать там какое-то время еще в заключении, да, или там, чтобы его казнить или подвергнуть каким-то пыткам. Вот. Но снова и снова из среды, собственно, из которой происходит сам апостол Павел, находятся люди, которые пытаются его в чем-то обвинить и предъявить ему там какое-то богохульство или, или что-то еще. И вот в результате одного из таких обвинений в итоге апостол Павел и оказывается в очередной раз в руках у римских легионеров, которые берутся его защитить вообще-то, да. А в тот момент, когда там уже дело совсем горячо, апостол Павел берет и говорит: «Я римский гражданин, я требую суда кесаря». Чем повергает, конечно, в шок и трепет всех окружающих. Потому что римские легионеры, во-первых, не ожидали, что он римский гражданин, а то, что он римский гражданин, это очень серьезно. И он действительно, будучи римским гражданином, может потребовать суда кесаря. И это значит, что вот эти легионеры за счет римской власти должны, если правильно понимаю, сопроводить его в Рим. То есть апостол Павел находит возможность, будучи, ну, бессребреником, да, не имея там каких-то достаточных средств для путешествий, имеет возможность добраться до Рима за счет Римской империи. Правильно я понимаю?
Да, ну, это действительно очень важно. Сейчас я несколько моментов хотел отметить, что действительно эта книга заканчивается загадочно, потому что апостол Павел добирается до Рима, его встречает местная еврейская община, но мы даже не знаем, принимали в нем участие христиане, римские или нет. Это отдельная тема, если успею, о ней расскажу. Но, во-первых, какие моменты мне хотелось бы отметить? Что апостол Павел действительно направляется в Иерусалим. Для чего он туда идет, зная о том, что его путь небезопасен, и, скорее всего, он будет там арестован? Об этом говорится в начале 20 главы книги Деяний. Говорится о том, что его сопровождали Диосий и Сосипатр Пиров, Ириянин из Фессалоник, Аристарх Секунд и Тимофей, и Осийцы. Дело в том, что он идет не один. Он несет в Иерусалим пожертвования от церквей, и Иерусалимская церковь, как мы знаем, была очень бедна, и вот она требовала и была необходима помощь, иначе она просто не могла существовать в враждебном окружении. Апостол Павел делает сбор для Иерусалимской церкви. Мы не знаем, был ли он принят или нет. Отношения апостола Павла с Иерусалимской церковью были непростые. Она потребовала от нее свидетельствовать лояльность по отношению к закону. Он должен был посещать храм ежедневно, совершить определенные жертвоприношения. Ну и в конце концов действительно был арестован напрасным обвинением, что он язычника вел в храм. Это было серьезным преступлением, в храм нельзя было водить язычника, и это даже сейчас найдена такая табличка, которая говорит о том, что если язычник переступит порог храма Иерусалимского, он будет казнен. И вот с этим обвинением апостол Павел пытается себя оправдать, он выступает перед большим собранием, и тем не менее, как только он говорит о том, что Бог явился ему в храме и повелел ему идти проповедовать язычников, и люди просто кричат неимоверно, они бросают землю, говорят смерть ему. Вот, ничего, конечно, не понимают римские власти, они видят только, что происходит, то, о чем сейчас сказали, бунт. Да, возмущение. И это их волнует, если это возмутитель спокойствия, с ним нужно быстренько разобраться. Действительно, апостол Павел прибегает к последней, да, своей защите, римскому гражданству, и довольно долго он находится в заточении, и это связано как раз с тем, что римская власть понимает, что он невиновен, но выпустить она тоже боится, поскольку...
Мятеж будет.
Будет мятеж, совершенно верно, да, и зачем мне это нужно? Вот, поэтому, в конце концов, действительно, его препровождают в Рим, и это путешествие, оно тоже очень драматическое, с кораблекрушениями, с смертельной опасностью, со многими другими вещами, то есть апостол Павел прибывает в Рим не как добровольно, а будучи узником, не знающий, чем закончится для него этот визит в столицу, и там он находится в течение 2 лет, на этом обрывается загадочным образом книга «Деяний». Я напомню, что до этого апостол писал свое знаменитое послание в Рим, еще не будучи там. И вот для нас, конечно, интересно посмотреть, каким образом, несмотря на это послание, апостол Павел, оказавшийся в Риме, очутившись там, ощутил эту связь с Римской церковью.
Протоиерей Александр Прокопчук, старший преподаватель кафедры библеистики Богословского факультета Свято-Тихоновского университета, проводит с нами этот светлый вечер. Буквально на пару минут сейчас прервемся и потом вернемся к разговору и об отношении апостола Павла с римской общиной, и о кораблекрушении, и о том, чем заканчивается книга «Деяний» и почему финал такой, ну, выражаясь современным языком, открытый.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии протоиерей Александр Прокопчук, старший преподаватель кафедры библеистики Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Я Алла Митрофанова, и мы сегодня, ну, завершаем цикл, посвященный книге «Деяний апостольских», но, конечно же, не завершаем обсуждение этого изумительного текста, потому что здесь только многоточие можно поставить снова и снова. И потом еще раз и еще раз, как, собственно, это и делается, да, каждый год в церковном круге, к этому тексту возвращаться. Отец Александр, позвольте вот акцентировать внимание на том вопросе, который вы сами же и сформулировали. Отношение апостола Павла с той римской христианской общиной, которой он пишет послание в тот момент, когда с этой общиной он еще совершенно не знаком, и в Риме, получается, он не бывал. Что собой представляют их взаимоотношения?
Действительно, мы должны вспомнить историю римской общины. Конечно, вкратце, весть о Христе прибыла и туда, мы не знаем точно, кто ее принес. Но Рим – это все дороги идут туда, поэтому, естественно, что римские евреи очень скоро узнали о проповеди Христе, и Светоний пишет о том, что Клавдий, узнав о как раз тоже волнениях, которые начались в еврейской общине Рима, решил вопрос кардинальным образом. Он всех евреев выгнал из Рима в 49-м году, и вот, когда уже Нерон пришел к власти, собственно говоря, он отменил это постановление, еще до этого в Рим стекали языкохристиане, то есть те, кто обратились ко Христу благодаря проповеди апостола Павла. И когда туда вернулись иудеи-христиане, то римская церковь была таким плюралистическим сообществом. С одной стороны, те, да, кто обратились ко Христу, и благодаря проповеди апостола Павла они не соблюдали законных требований, не обрезывались, да, для них первостепенную роль играла их новая вера в Иисуса Христа, его искупление и воскресение. А иудеи, они по-прежнему сохранили традицию ветхозаветную, они следовали не только своей новой вере, но и своей старой вере, она никуда не ушла, и отношения между ними не всегда были, наверное, благоприятными, не всегда всегда было взаимопонимание. И вот апостол Павел пишет послание к римлянам, который пытается изложить свою позицию, понимая, опять же, что его приход в Рим может вызвать в этой ситуации неоднозначную реакцию. И объясняет свою позицию, и слава Богу, что это так, потому что это единственное послание, где апостол Павел расширенно излагает свое благовестие, систематически, насколько может, излагает и формулирует. И вот он приходит в Рим, и римская церковь, она раздвоена. И отношение к апостолу Павлу, оно тоже, как в Иерусалиме, неоднозначное. И сам апостол Павел об этом пишет уже в послании к филиппийцам, где говорит о том, что кто-то принял его, а кто-то, наоборот, стал проповедовать Христа, но, как он говорит, нечисто, то есть вместе с тем и проповедь Христа совмещалась и с проповедью необходимости обрезания и соблюдения ветхозаветных правил и норм. И, в общем-то, по сути своей, Римская Церковь, она, как, может быть, для кого-то это не странно, так же было и в Иерусалиме, игнорировала апостола Павла. Мы не знаем о том, чтобы она каким-то образом принимала в нем участие, оказала ему какую-то поддержку. По крайней мере, послание филиппинцам апостола Павла, что только одна филиппийская церковь вспомнила о нем, и они приняли в нем участие, прислали ему денег каких-то, вот, хотели его поддержать в этой непростой для него ситуации. Поэтому, конечно, вот это послание филиппийцам, оно показывает там одиночество апостола Павла. Оказалось, что в Риме, в общем-то, о нем все забыли или сделали вид, что его нет. Возможно, что все-таки он арестант, он ждет суда римского императора. Конечно, римскому императору до апостола Павла нет никакого дела. И поэтому ждать приходится не просто долго, а очень долго. И тем не менее, вот это, наверное, отдельная тема о том, как сам апостол Павел осмысливает эту непростую для себя ситуацию. Он называет себя узником Христа. То есть он, это послание к Ефесянам, Колоссянам, которое он пишет из уст, то есть он не в власти римской, да, он во власти Христа. Христос заключил его в эти узы, и поэтому он принимает их со смирением, и более того, он говорит о том, что он должен их понести за те церкви, которым он не проповедовал сам лично.
Ого.
Да, в послании к Колоссянам он говорит об этом, что вот те, кто, он как бы искупает, дополняет страдания Христа вот своими страданиями, и если ему не удалось кого-то обратиться лично, он должен все равно за них пострадать.
Отец Александр, а это не самодельный крест? Я прошу прощения, да, кто я такая, чтобы применительно к апостолу Павлу швыряться такими формулировками, но ему же вот эти римляне, которые его охраняют, вот эти самые легионеры, они говорят: зачем ты сказал тогда, требуй суда кесаря, теперь же тебе придется на этот суд доставить, вот если бы ты этого не говорил, мы давно бы тебя отпустили,
да?
И шел бы ты и проповедовал, и все было бы нормально. А ты потребовал суда кесаря, и нам теперь надо вот ничего не поделать.
Да, действительно, это так. И мы в Деяниях читаем, что сами обвинители апостола Павла, да, там римский прокуратор, царь Агриппа II, его сестра Вероника, которая потом будет связана с императором Титом, они говорят, что да, могли бы отпустить его, но этот человек потребовал суда кесаря, и мы не можем его оказать. И на самом-то деле, действительно, апостол Павел, как он, может быть, погорячился. А апостол Павел, как мы знаем, был импульсивным, эмоциональным человеком, вот, и римское гражданство его не раз выручало. И, может быть, в какой-то момент, не видя перспективы своего освобождения и понимая, что все равно оппозиция, которая здесь по отношению к нему существует, в Кесарии Палестинской, в Иерусалиме, лучше уже как-то пытаться выбраться отсюда. Понятно, что долгое заключение не могло доставить ему никаких приятных моментов, и нужно что-то делать. И единственный шанс покинуть пределы родной земли – это переместиться в Рим. Но на самом-то деле мы понимаем, что в этой импульсивности, в этой как бы неправильности есть свой смысл. Потому что благодаря этому действию апостол Павел оказывается в Риме. То есть так бы он, может быть, никогда туда не попал. Может быть, попал, не попал. Но вот в этом есть, может быть, нам не всегда понятный промысел Божий, который учитывает наши особенности, наши ошибки многочисленные, да?
И даже из ошибок может сплести такую великолепную ткань.
Да, что-то другое, да. Что да. Не, и вот он понимает, все равно апостол Павел, он все равно едет в Рим. И знаете как, ведь с чего начинается книга Деяний? Она начинается дается что-то, там дается здание апостолам, проповедовать Самарии, там Иудеи и до края земли. Угу. А край земли – это для нас с вами, которые в столице находятся, да, это какой-нибудь Владивосток или что-то еще.
Ой, не-не-не, пусть краем земли будет Антарктида.
Я трижды ходил до края земли, Финистера, в Испании пешком, вот, поэтому, да, но...
Кабо-де-Рока, кстати, вот.
Кабо-де-Рока тоже, да, но это уже позднее, вот испанцы считали, что именно вот Финистера, да, край земли.
Ошибались.
Да, но они не знали тогда просто этого. И для людей, которые в Палестине, как для людей, которые живут в провинции, да, край – это столица. И вот как бы проповедь христианства, апостол Павел, он приходит в Рим, да, он не свободен. Но он, кстати, проповедовал и своим римским стражникам, и всем, кто к нему приходил, потому что он был на таком свободном домашнем режиме, вот, он не в тюрьме ждал исхода, все-таки он римский гражданин, и здесь, там, в отличие от того же апостола Петра, он не терпел вот таких притеснений, тюремного заключения.
Ну, насколько понимаю, как-то к нему расположены были его, как это сказать, блюстители.
Да, да, и говорится, что из дома Кесарева кто-то к нему приходил. То есть я не хочу сказать, что это была такая постоянная оппозиция, нет, просто неоднозначно. Сам апостол Павел, он все-таки пытается каким-то образом, как вот мы сказали, находясь в Риме, не вступать в конфликт, потому что если по его имени, да, его присутствии начнутся какие-то волнения, это сразу станет известно, и тогда ход его дела предрешен, однозначно он будет казнен. Поэтому он сам пишет о том, что он старается как-то так вот не участвовать ни в каких спорах, не защищать себя, не вступать в полемику, ну, терпеливо ожидая своей участи.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Прокопчук, старший преподаватель кафедры библеистики Богословского факультета Свято-Тихоновского университета, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Александр, все-таки про кораблекрушение не могу у вас не расспросить. Понимаю, что с точки зрения, наверное, вероучительный, не самый важный эпизод, но какой же он человечный, динамичный. Вот апостол Павел, который на корабле плывет в этот самый Рим. Мы сейчас говорили о том, как он там уже оказался. А вот эпизод из доставки этого узника, да, в Рим. Путешествие тяжелое. Море зимнее. Море Адриатическое, оно и так-то не самое теплое, да. А тут еще зима. Непогода. Шторма. И апостол Павел, который, очевидно, либо от Святого Духа, либо от ангелов, получает откровение, что лучше бы сейчас-то не плыть, что воздержитесь, вот тут перезимуйте, вот тут вот где-нибудь здесь в порту, там симпатичный остров, все хорошо, не надо вам сейчас в туда. Но корабельщики говорят, не-не-не-не-не, все будет отлично. Вот тут прогноз погоды, да, дно. Понятно, да, путеводная звезда на месте. И они поплыли. И попали по полной программе. Так что сколько их там? 2 недели
да.
Их там крутило и вертело. Просто морская стихия. Им пришлось со всем грузом расстаться. Потому что, ну, корабль, понятно, он там грузы какие-то перевозит. Это значит, есть заказчики, есть продавцы, да, и из пункта А в пункт Б идет там какой-то груз, за который люди заплатили деньги. И вот люди это все в итоге, значит, потеряют. Но это-то ладно, деньги, да, хотя тоже мы же не знаем, в какой ситуации там эти люди. Но 270 или сколько там человек на борту.
Угу.
И все их жизни под угрозой из-за этого кораблекрушения. И они там уже и есть не могут, и спать не могут. И вот и апостол Павел, который мог бы встать вообще-то в позу и заявить им, а я же вас предупреждал, а я же говорил... Он делает совершенно по-другому. Он говорит, ободритесь, дорогие мои, ободритесь, потому что было мне откровение, что и волос не упадет с вашей головы, и все мы достигнем берега. Корабль потеряем, да, а берега достигнем. И вот он производит, конечно, неизгладимое впечатление на всех этих корабельщиков, а потом... Как он и предвещал, действительно, оказываются они на острове, остров Мальта, правильно я
понимаю? Да,
Мальт, так он тогда назывался. И там еще местные жители становятся свидетелями непрекращающихся чудес, которые на регулярной основе апостол Павел из любви к ближним творит направо и налево. Вот прокомментируйте, пожалуйста, этот эпизод. Что это такое было, да, и почему для апостола Луки так важно включить это кораблекрушение? Ну, же не все включал в текст книги «Деяний», а это включил. Какое место он занимает?
Ну, во-первых, конечно, он добавляет, да, драматизм. Мы видим, что путешествие апостола Павла в Рим тоже, несмотря на уверенности в том, что Бог его везет, оно не было. Многое решается людьми. Нам кажется иногда, что если вот Господь что-то сказал, то так и должно и быть. Знаете, как в Евангелии говорится, он посадил апостолов в лодку, и они поплыли на другой берег.
Легко и спокойно.
Ну да, вдруг началась буря почему-то, и они испытали не самые лучшие часы своей жизни, может, самые тяжелые, да, не зная, чем все закончится. И вот, на самом деле, здесь примерно то же самое. С одной стороны, путешествие, с одной стороны, понятно, апостол Павел должен добраться до Рима, а с другой стороны, возникает буря. И надо сказать, что на самом-то деле это далеко не первое кораблекрушение, которое терпит апостол Павел. Он говорит в втором послании Коринфянам, в 11 главе, о трех кораблекрушениях, которые испытал. А второе послание Коринфянам было написано до того, от кораблекрушения, о котором мы с вами говорим. То есть он постоянно оказывался, постоянно под ним тонул корабль. Да, ну, не «Титаник», но все-таки, тем не менее, понятно, что это не самое лучшее впечатление, которое терпит человек, хотя путешествовали в основном вдоль берега, чтобы избежать именно таких трудных ситуаций, но, тем не менее, мы понимаем, одного раза, кажется, хватит, чтобы больше уже этого не было в твоей жизни. И, тем не менее, вновь и вновь апостол Павел проходил через это испытание. И вот здесь он тоже оказывается на Мальте, оказывается таким образом, что действительно он спасает всех, кто находился на корабле. Дело в том, что неоднократно этот момент тоже проговаривается в книге «Деяний». Если человек бежал из-под стражи, то стражники наказывались так, как был наказан их арестант. И поэтому, например, в книге есть эпизод, что, да, тюремщик, который думал, что все бежали, он пытается себя убить, и апостол Павел его останавливает, говорит, не делай себе никакого зла.
Ну, там, как обычно, да, просто ангел, да, пришел в тюрьму, всех освободил,
да. Поэтому, да, поэтому здесь есть эпизод, где действительно тюремщиков наказали, всех убили, да, Агриппа I, конец 12 главы. То есть поэтому, конечно, стражникам было проще всех перебить и сказать, что корабль тонул, а мы спаслись, да, и никто тебя ничего не сделает. А здесь, если кто-то выживет, судьба стражников не ясна, не очевидна. И вот апостол Павел спасает всех, это множество людей, а в этом такая его совершенно уникальная, особенная миссия. Он чувствует свою ответственность за каждого человека, который находится рядом с ним, он призывает всех подкрепиться, потому что понятно, что люди уже не ели в течение долгого времени в этой болтанке, это невозможно было практически, для того, чтобы ему хватило сил доплыть до берега и организует вот этот момент, да, сбрасывает...
Эвакуацию, да, эвакуация, он, да, очень, да, мощно
и
организует.
Еще есть один эпизод о том, что когда он прибывает, там из костра змея, и эта змея, она, несмотря на то, что укусила Павла, Павел остается цел и невредим, и, в общем-то, конечно, располагает местных жителей, местного консула для того, чтобы оказать им всяческую поддержку. Он действительно исцеляет отца консула от дизентерии, вот, и, в общем, благополучно проводит эту зимовку и отправляется дальше в Рим и через Сиракузы. Вот собираюсь в следующем году, в этом году, туда, в эти места, и на Мальте, на Сиракузы. Вот, и они все хранят память об апостоле Павле, об его путешествиях по сей день. И на самом-то деле, конечно, это тоже очень важно, вот эти испытания, потому что они дают нам возможность пережить тоже какой-то опыт. И власти, и люди, и милит, да, и то, что, как апостола Павла воспринимают иноплеменники, тоже очень важное подчеркивается. Вот он где-то оказывается, да, люди, которые каких-то там даже полуязыческих взглядов, и когда он совершает чудо, отношение к нему вдруг меняется на прямо противоположное. Это только то, что их может убедить. Здесь не помогут никакие слова, да, никакая проповедь здесь просто-напросто неуместна, когда вот люди после кровопролития вылезли полуживые на берег. И спасение от змеи, оно показывает действительно, как они говорили, что он Бог. Это тоже встречалось не раз.
Да, есть там такое.
Деяний, да, и начальник острова, вот он принял дружелюбно, угощал, вот, и многие были исцелены, и оказывали много почести, и при отъезде снабдили нужным. То есть вот такая реакция на появление апостола Павла.
Знаете, что, мне кажется, здесь очень важно? Вот эта змея, понятно, да, это вот Господь как бы подчеркнул особость этого человека, особость своего чада. Но дальше начинается вереница вот этих исцелений. Почему апостол Павел это делает? Потому что он людей этих любит. Потому что он о каждом печется. И мне кажется, что люди вот реагируют, да, так, не потому что они плюшки какие-то от него получили, а потому что они почувствовали вот это его особое отношение к себе. Как вот для Христа каждый человек особый. Так и для апостола Павла, каждый, кто рядом с ним, он особый. И люди не могут этого не чувствовать. Мне кажется, вот там происходит на Мальте вот это умножение любви, понимаете? И апостол Павел не то, что там чудесами, он вот этим личным своим, личной заботой и включенностью в жизнь каждого человека, который его окружает, он просто показывает, что на самом деле можно... Так что человек человеку человек.
Ну, то есть, на самом деле, действительно так, мы ведь понимаем, да, здесь действительно правильная аналогия между Евангелием и тем, что делает апостол Павел. Мы помним, что и сам Христос, да, совершал многочисленные исцеления, и апостолам передавал эту власть и говорил им, чтобы они ни о чем не заботились, отправляясь в свои путешествия. И вот примерно ведь то же самое. Ну, простите, вот ситуация такая, давайте, да, вот то, что мы видим и читаем, люди оказались выброшенными из кораблекрушения. Конечно, какая-то первая помощь и поддержка им будет оказана. А дальше? А дальше что? Дальше, как они должны зимовать сами на этом острове, да? За счет чего они должны питаться и так далее. И вот здесь вот эти уникальные, чудесные способности апостола Павла, которые он демонстрирует наглядно начальнику этого острова, который видит, что исцелен его отец. И здесь уже он, конечно, никаких препятствий, преград апостолу Павлу чинить дальше не будет. Он даже где-то заинтересован в том, чтобы все это продолжалось, и благодаря этому, вот говорится, апостол Павел получает какую-то поддержку, не только и он, но и...
И все 270 человек, ребята, все со мной.
И он их, да, таким образом содержит 3 месяца на Мальте для того, чтобы они могли перезанимать, дождаться южного ветра и отправиться в дальнейшее путешествие. Поэтому вот на самом...
Ну, чудо, на самом деле, чудо любви именно.
Да, да, и ответственности, потому что вот понятно, что... Ну, вот ответственность, она прямо такая вот действительно до конца. Mm-hmm. Вот знаете, как в евангельской притче о милосердном самарянине, когда он не просто оказывает ему помощь, да, и масло, и вино дорогое. Кто из нас будет на раны лить сейчас вино или масло? Пожалеем, наверное. Вот. А он доводит, да, этого, довозит этого несчастного до гостиницы, проводит с ним ночь. Что такое с ночью с таким человеком провести, да? Заснул ли этот самарянин, не заснул, вот. А дальше он еще расплачивается, чтобы вот тот был обеспечен. То есть вот и апостол Павел, он тоже до конца. То есть спасение этих людей, оно недостаточно. Их дальше не надо, нельзя бросить на произвол судьбы.
Ну, да.
И таким образом он вот до конца несет ответственность, да, как в известном выражении, ответственность за тех, кого мы приучили. Если люди оказались с тобой рядом, значит, и ты можешь им помочь, апостол Павел делает все, что может.
Отец Александр, по поводу финала книги «Деяний», открытого, или того многоточия, которое там прочитывается, да, вы в самом начале нашего разговора Тора обмолвились, что история на самом деле загадочная. Что вы имеете в виду? Что вас, как библеиста, особенно интересует или, может быть, ну, интригует чем-то этот момент?
Ну, действительно, понимаете, это как вырванная последняя страница или отсутствующий абзац, да, или,
с развязкой.
Или кино, которое оказывается ничем, так как раз, и чем закончится, мы должны додумать, да. И здесь то же самое, и на самом-то деле, наверное, это открытость, хотя достаточно было одно предложение написать, вот, а его нет. Тем не менее, мне кажется, ну, здесь существует множество разных предположений. Эта открытость, как бы, она открытость именно в каком-то пространстве. Вот, то есть, как бы, был ли осужден апостол Павел, не был ли осужден, судя по пастырским посланиям, это не произошло, но в то же время это открытие, которое, как бы, вот у него нет финала. Да, вот как бывает, то есть, и дело здесь не в том, чтобы мы сейчас придумали, что же произошло, а то, что мы понимаем, что он как бы действительно открыт, как это открытие, это устремленность вперед. Вот какой-то вот такой посыл, что все продолжается дальше. Не важно, что было с апостолом Павлом, ведь деяния – это истории церкви, и история церкви,
продолжается.
Оно продолжается дальше. Вот, независимо от того, что тогда случилось. Церковь продолжает жить, и Дух Святой, он продолжает ее вести. Собственно, книга Деяний не случайно называется еще «Деяния Святого Духа».
Сильно. «И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно». Последние,
да,
слова.
Да, это вот как бы когда не закончилось, когда еще что-то можно прицепить к этому. То есть это не финал. История
продолжается.
Да.
Спасибо вам за этот разговор. Протоиерей Александр Прокопчук, старший преподаватель кафедры библеистики Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, был в нашей студии. Ну и мы ставим многоточие в разговоре о книге Деяний, потому что, думаю, снова и снова будем к этому изумительному, богатому, высокому тексту обращаться. Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. Христос воскресе!
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Светлый вечер. На радио «Вера».